понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Действительно, человек имеет право знать. И это такая себе внутренняя негласная конституция нашего радиопроекта. Радио Крым Реалии на 549 АМ. У микрофона Павел Казарин. И ближайшие 25 минут вам, простите, придется меня слушать. Говорить мы сегодня будем о важных вещах. В частности, друзья, нас действительно, как, собственно, коллеги анонсировали, заинтересовала тема, что же там с российскими-то деньгами происходит. Говорят, что считать деньги в чужом кармане не всегда прилично, но только не в нашем случае. Особенно, если это деньги государственные. Особенно, если от наличия и отсутствия этих денег зависит судьба украинского полуострова. Итак, внимание, давайте по частям. На прошлой неделе российский Минфин выступил с предложением заморозить расходы и федеральный бюджет на 3 года. Он предложил сократить, например, расходы по огромному количеству государственных программ, в том числе по тем программам, которые должны были касаться напрямую Крыма. И в том числе министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во всеуслышание, и не просто где-то, а на, собственно, в парламенте, он заявил, что резервный фонд, он находится на грани исчерпания. И что если нынешними средствами продолжить расходовать из него средства, то уже к январю 2017 года от него останутся, ну, рожки до ножки. Ну, как рожки до ножки. В общем, очень немного останется, там буквально на 3-4 месяца, а потом все. В принципе, друзья, не резервным фондом единым, на самом деле, жива российская финансовая система. Просто я напомню, что в начале нулевых, когда Владимир Путин пришел к власти, он начал из нефтяных сверхдоходов формировать такой себе стабилизационный фонд, куда вот, собственно, такая вот государственная бюджетная кубышечка, куда уходили лишние деньги, которые не успевали потратить. Потом этот стабилизационный фонд разделили на две части. На резервный фонд и фонд национального благосостояния. И вот сегодня мы, на самом деле, будем пытаться разбираться, насколько, в принципе, у России сегодня есть деньги, на что она эти деньги может потратить, а на чем она будет пытаться сэкономить. Но прямо сейчас давайте послушаем небольшой сюжет, который подготовили наши коллеги.
Репортаж.
Уже в следующем году Россия израсходует остатки резервного фонда, накопленного за время высоких цен на нефть. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на предложение российского Министерства финансов к бюджету на 2017-2019 годы. Согласно документу, которым располагает агентство, после того, как обнулится резервный фонд, Россия начнет тратить фонд национального благосостояния. В 2017-м оттуда выделят 783 миллиарда рублей на покрытие дефицита бюджета. Брать деньги из этого кармана планируют и в последующие 2 года. За это время фонд изрядно похудеет, больше, чем в 1,5 раза. В январе об опасности проедания резервного фонда и средств Фонда национального благосостояния заявлял министр финансов России Антон Силуанов.
В прошлом году и в этом году мы будем использовать наши запасы, подушку безопасности, которая была накоплена. Конечно, нам нельзя только этим источником пользоваться, поскольку за текущий год можем провести резервы, если не будем принимать других мер. Резервный фонд и та часть Фонда национального благосостояния, которая не инвестируется в инфраструктурный проект.
Резервный фонд Российской Федерации – это часть средств федерального бюджета. Он призван балансировать российский бюджет при падении цен на нефть и газ. Фонд национального благосостояния России изначально создавался как стабилизационный фонд для будущих пенсионеров. Но средства фонда тратят на реализацию проектов госкорпораций. Обе структуры появились в 2008 году в результате разделения единого стабилизационного фонда.
Репортаж.
Слушайте, друзья, экономика – это та сфера, которую ни в коем случае нельзя обсуждать с гуманитариями. Ее в первую очередь нужно обсуждать со специалистами, с теми людьми, которые умеют и понимают, как, собственно, с этими всеми цифрами обстоят на самом-то деле дела. И многие люди, которые видят, например, новость о том, что резервный фонд Российской Федерации близок к исчерпанию, начинают сразу строить максимально апокалиптичные прогнозы, практически очень, ну, проповедовать и, точнее, предсказывать, рассказывает, что наступают последние времена, но все-таки хочется понять, что же на самом-то деле вот с российской экономикой происходит и насколько вот на самом деле серьезны те угрозы исчерпания резервного фонда, о которых предупреждает, собственно, даже министр финансов России Антон Силуанов. Будем сегодня мы это делать с двумя нашими гостями. Сейчас с нами на связи экономический обозреватель издания «Росбалт» Сергей Шелин. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, чуть позже к нам присоединится профессор Института международной экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер. Сергей, у меня к вам вопрос. Вот объясните, вот когда звучит новость, что резервный фонд близок к исчерпанию, что это на самом деле значит?
На самом деле это значит гораздо меньше, чем можно услышать от должностных лиц. Резервный фонд, он является частью международных резервов Российской Федерации, потому что он состоит не из рублей, а из активов, номинированных в твердых валютах. Так вот, расходование резервного фонда – это просто передача части вот этих международных резервов с баланса Министерства финансов на баланс Центрального банка России. На сам размер международных резервов это никак не влияет. Посмотрите просто на статистику. В начале этого года международные резервы составляли 367 или 368 миллиардов долларов. А полгода спустя, вот последние новости на начало июля, 393 или 394 миллиарда. То есть они даже выросли. Понимаете, вот резервный фонд как бы расходуется, а на самом деле международные резервы даже растут. Так что тут наша проблема российской экономики не в том, что расходуется резервный фонд, а в том, что у нас колоссальный дефицит бюджета.
Угу. Ну, вот вы абсолютно правы. Вот буквально прямо сейчас просматриваю статистику и перед эфиром смотрели с коллегами. Действительно, условно говоря, вот если мерить миллиард долларов США, то резервный фонд, например, в начале 2016 года составлял там порядка там, 50 миллиардов, сейчас он 38, и как бы динамика отрицательная. Опять же, международные, ну, золотовалютные резервы, они в начале, ну, 1 января 2016 года 368 с хвостиком миллиардов, да, да. А сейчас 392 с хвостиком, почти 393.
Да.
А вопрос, да. А за счет чего растут золотовалютные резервы России?
Ну, вы знаете, это не очень даже мне лично и понятно. То есть частично они растут за счет переоценки, потому что меняется, там же не только доллары. Скажем, если доллар укрепляется, то там могут измениться размеры резервов, там, исчисляемые в долларах. Но существенно здесь даже не то, что они несколько растут. Ну, кроме того, вероятно, те предприятия российские, которые задолжали Центральному банку там, в свое время, в критическое время, какие-то доллары, они их возвращают там, и так далее. Существенно то, что международные резервы не уменьшаются, что так называемое расходование резервного фонда и даже фонда национального благосостояния, предстоящее расходование, они не сопровождаются сокращением международных резервов. Это говорит, что вот так, что такой проблемы, вот такой первичной проблемы, вот ах, там кончается резервный фонд, такой проблемы не существует. Существует другое. Я слушаю.
Сразу небольшой уточняющий вопрос. А вот вы говорите, что по большому счету в данный момент происходит перераспределение средств со счетов Министерства финансов, из резервного фонда, в ведение Центробанка. А Центробанк, соответственно, вот, то есть Минфин там передал, ну, я не знаю, там, 10 миллиардов долларов, а Центробанк на эту сумму эмитирует рубли и передает в ведение Министерства финансов.
Да, ну, вы немножко чуть-чуть упрощаете, но смысл процедуры именно такой. С баланса деньги, валюта, что называется, перекладывается из одного как государственного кармана в другой, от Минфина к Центробанку, а Центробанк, который имеет право имитировать рубли, он это делает. И на самом деле расходование, вот в буквальном смысле, расходование резервного фонда, это, собственно говоря, эмиссия рублей. А эмиссия рублей могла бы происходить и без вот всех этих процедур, так, с перекладыванием там валюты из одного, значит, счета на другой. Проблема вот именно в этой самой эмиссии. А для чего нужна эмиссия? Для того, чтобы закрыть бюджетный дефицит. А вот этот бюджетный дефицит действительно является нашей большой проблемой. Он составляет в первом полугодии 4,5 примерно процента ВВП.
Да. Вот как раз хотел про бюджетный дефицит спросить. Вот мы уже помним, что, собственно, я так понимаю, распоряжение президента России было в том, чтобы бюджетный дефицит, ну, колебался в пределах 3%, а он сейчас 4,3, 4,6. Вот что это, на ваш взгляд, означает для экономики? Я так понимаю, что вы основную опасность именно в этом видите?
Да, я вижу в этом основную опасность, потому что это слишком большой бюджетный дефицит для такой экономики, как российская. он, этот дефицит, он угрожает всплеском инфляции. Ну, как это и было в прошлые годы. На самом деле, инфляция в годовом исчислении даже уже и сейчас начала понемногу нарастать. Скажем, в мае в годовом исчислении, то есть по сравнению с тем, что было год назад, она составила 7,3%, в июне 7,5%, в начале июля еще один небольшой всплеск инфляции произошел. Но это такая пока что рябь, что ли, на поверхности. Но если вот так упорно не сокращать бюджетный дефицит, то действительно через несколько месяцев мы, в общем, можем увидеть такой более ощутимый всплеск инфляции. Это слишком большой дефицит. А он возник из-за того, что то же самое Министерство финансов, оно пытается выполнить бюджетный план, который был установлен, то есть профинансировать те расходы, которые были, значит, запланированы, а доходов меньше, чем запланировано. Доходов, по-моему, на 13% сейчас в номинальном исчислении меньше, чем полгода назад, вот в этом полугодии. То есть их явно меньше.
То есть правильно ли я понимаю, что в рамках ситуации мы наблюдаем схему, когда с одной стороны доход у бюджета меньше, чем, собственно, расходов у него, но при этом золотовалютные резервы как бы в топку не бросаются, они как бы являются такими резервами стратегической стабильности.
Именно так, потому что, ну, в общем, существует такое понимание, которое, я думаю, разделяет и Владимир Путин, что расходовать и так уменьшившиеся там в прошлые годы валютные резервы, это слишком рискованно. Это слишком неосторожно. Поэтому их не расходуют.
Понятно. К нашей беседе присоединяется Евгений Гантмахер, профессор Института международной экономики и международных отношений Российской академии наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вот мы как раз разбираем последние новости, которые в том числе появлялись там публикации в «Независимой газете» относительно судьбы резервного фонда, относительно заявлений министра финансов России Антона Силуанова об угрозе исчерпания средств резервного фонда. И мы пытаемся вообще вот перевести эти экономические категории на язык такого вот потребительских бытовых уравнений. То есть вот на ваш взгляд, когда вы интерпретируете все эти новости, вот что, на ваш взгляд, заслуживает вообще внимания?
Ну, если говорить не очень про обывательский взгляд, да, это означает, что экономика стоит и не развивается, потому что она не продуцирует, вот как было сказано, доходов бюджета дополнительных или тех даже, которые были запланированы. И ни о каком дне, который мы достигли там и прочее, по-моему, говорить не приходится. С точки зрения обывательской, я бы сказал, социальной, ну, ведь вроде бы есть решение о том, чтобы ограничивать расходы бюджета на ближайшие 3 года. Я так понимаю, что это обсуждалось уже у Медведева. Принципиальное решение принято. Да, для того, чтобы не увеличивать бюджетный дефицит. И тут же, собственно говоря, есть единственное средство. Это просто ограничивать расходы, даже уменьшать. И поэтому удар будет нанесен, прежде всего, по социалке очередной. Я думаю, что, может быть, в 2017 году чуть-чуть он будет помягче, этот удар, потому что это год предвыборный, там скоро выборы президента, но 2018-2019 годы, я думаю, будут очень тяжелыми. То есть расходы на образование, здравоохранение, пенсии, конечно, будут, я думаю, сильно недоиндексированы, и так далее, и так далее. То есть, ну, если уже под нож идут оборонные расходы, я бы сказал так, их рост не соответствует запросам военных и тому, что было и ранее запланировано.
Евгений, а вот если позволите, вот мы смотрели как раз статистику, золотовалютные резервы Российской Федерации, они в последнее время растут, на данный момент они составляют там 390, ну, почти 393 миллиарда долларов, то есть они увеличиваются регулярно и последовательно на протяжении там последнего года, и возникает вопрос, то есть несмотря на то, что резервный фонд, он сокращается, мы понимаем, что, вот как объяснял Сергей Шелин в эфире, что средства со счетов Министерства финансов просто переходят на счета Центрального банка, но при этом общий объем золотовалютных накопленных Россией резервов, он сохраняется. И это такая вот себе неприкосновенная кубышка, которую ни в коем случае не распечатывают. И у меня вопрос, а при каких обстоятельствах вообще могла бы дойти речь о том, чтобы на что-то тратить средства золотовалютной резервы?
Я думаю, что ни при каких. В ближайшие годы вот несмотря на вот это ухудшение, которое будет, и социальной ситуации, я думаю, что золотовалютные запасы раскупориваться не будут. Скорее, для того, чтобы смягчить вот эту ситуацию, будут приняты очередные атаки на бизнес с точки зрения косвенных, может быть, непрямых, но косвенных мер по повышению налогообложения. Это будет идти под эгидой того, что надо выводить из тени те доходы, которые люди и бизнес получают, из которых не платят налоги. Всякие платежи будут, сборы, тарифы повышаться. Вот, мне кажется, так. Золотовалютные запасы, понимаете, правильно же было сказано до меня, это какая-то, знаете, такая символ у Путина, мне представляется, символ последнего запаса. Понимаете? И, ну, вообще, насколько я понимаю, в любом государстве, которое себя считает цивилизованным, ну, видимо, Россия себя тоже считает цивилизованной страной, ну, эти золотовалютные запасы на какие-то вещи, связанные с затыканием дыр, вообще-то не тратятся. Они тратятся для поддержки, там, национальной валюты, вот на такие макроэкономические вещи. Но не на то, чтобы, там, условно говоря, взять и купить там на это золото пшеницу и завести в страну. Ну, там, как это... Кстати, в свое время, когда-то в советское время был такой один эпизод. Поэтому нет. Я думаю, что эти золотовалютные запасы даже надо будет скорее наращиваться, потому что вот это связано с, по крайней мере, сейчас небольшим укреплением рубля по отношению к доллару, ну и так далее. Там много всяких вот таких нюансов.
Евгений Гантмахер, профессор Института международной экономики и международных отношений Российской академии наук, с нами на связи. И Сергей Шелин, экономический обозреватель издания «Росбалт». Вот у меня вопрос. Евгений, ну вот в продолжение этой беседы, вот скажите, то, как поступают с золотовалютными резервами, с вашей точки зрения, с экспертной точки зрения, это вообще правильная стратегия? Или мы должны делать поправку, ну, на персональное восприятие вот золотовалютных резервов российским руководством? То есть, условно говоря, если бы, там, не знаю, во главе, там, судьбой золотовалютного резерва ведал не Владимир Путин, не знаю, там, Алексей Кудрин, кто бы то ни было, я не знаю. То есть, стратегия, вы бы назвали правильной ту стратегию, которую сегодня придерживаются?
Ну, в принципе, да. Потому что я уже сказал, что если государство считает себя цивилизованным, наше не очень цивилизованное, мягко говоря. Но если оно цивилизованное, то оно не использует вот эти золотовалютные резервы на какие-то сиюминутные цели. И просто оно приводит реформы. Понимаете, если говорить о нашей конкретной ситуации, вы говорите, кто-то был бы там на месте Путина или кого. Надо просто проводить реформы, длинные, болезненные, к сожалению, оздоравливать экономику, и тогда все будет нормально и с точки зрения бюджетных поступлений. Понимаете, а золотовалютные запасы, я повторяю, это такой фактор. Кстати, у нас они не такие большие, надо иметь в виду. Если мы сопоставим с размером российской экономики или, там, условно говоря, с размером российского населения, мы далеко не самые богатые. Вот. Это не такие большие деньги, на самом деле. Так вот, я повторяю, просто надо заниматься реорганизацией страны, и тогда этот вопрос, он с этими золотовалютными запасами, он станет техническим. Слушайте, ну чего, эти вопросы обсуждаются там в Соединенных Штатах, что ли, публично? Вот так, как мы с вами обсуждаем. Да, этот вопрос о золотовалютных запасах обсуждается там в Федеральной резервной системе, в Министерстве финансов Соединенных Штатов, ну, может быть, в кругах экспертов или там в Конгрессе. Но так, чтобы по, так сказать, радио, телевидению мы это дело обсуждали по поводу Соединенных Штатов, да никогда. Скорее, там есть проблема внешнего долга американского. Это да. У нас этой проблемы, к счастью, ну, по крайней мере, в таком объеме нет. Ну... Поэтому я считаю, что трогать не надо, и надо заниматься другим.
Понятно. Это было мнение Евгения Гонтмахера. У меня вопрос к Сергею Шелину, вот, экономическому обозревателю издания «Росбалт». Сергей, скажите, вот, то есть главная сегодня проблема – это несоответствие расходной части российского бюджета, соответственно, доходной, расходная больше. Вот мы же понимаем, что есть несколько возможностей для того, чтобы подобный дефицит покрыть. Это, я не знаю, внутреннее заимствование, печатный станок, приватизация, рост, сокращение расходов или рост налогов. Вот на ваш взгляд, что мы можем увидеть в самые ближайшие там месяцы, годы и так далее? Вот какую стратегию будет выбрана?
Знаете, вот то, что вот буквально все, что вы перечислили, вот все это многочисленное, все уже в той или иной форме, по-моему, практически пускается в ход. И это не вызывает оптимизма не потому, что вот каждое из этих мероприятий, оно, значит, ну, как заведомо плохое, да, а из-за того, что неправильные приоритеты. Неправильные приоритеты экономической политики. И я согласен с тем, что сказал Евгений Гантмахер. Дело в том, что какая, например, у нас может быть приватизация, ну, хотя она объявлена, да, когда нет доверия в экономике. Значит, доверие появляется от осмысленной какой-то последовательной экономической политики. От политики неэкономической, от того, допустим, примирились или не примирились с внешним миром. Это очень сильно влияет на доверие. Пока всего этого нет, приватизация, в общем, большого смысла не имеет. Это тоже какие-то манипуляции, там, с перекладыванием денег из одного кармана в другой, там, с тем, что какие-то магнаты, там, охотно или неохотно становятся собственниками, там, большая радость от того, что, там, не знаю, какой-то там распорядитель какого-то предприятия сделал себя его собственником, потому что его заставили быть собственником, там, выложить за это какие-то деньги. У нас совершенно неверны сами все бюджетные приоритеты. На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы ограничить траты бюджета, о которых вот сейчас говорят. Но вопрос просто, какие траты нужно ограничить? В первую очередь сейчас совершенно очевидно, что нужно ограничить силовые траты. Они слишком велики и неподъемные. Но именно об этом как раз такого настоящего разговора нет, потому что лоббистские возможности силовых структур очень велики. И эти траты, хотя ну, по факту они уменьшаются, конечно, но ничего не поделаешь, но совсем не в тех пропорциях, какие нам нужны. Нужно уменьшить налоги кое-какие. На самом деле их увеличивают. Как правильно говорил Евгений Гантмахер. Ну и так далее, и так далее. Экономическая политика – это системная политика, да? И вот та система, в которой вот у нас принимаются экономические решения, она не может привести к началу роста. Там, максимум, на что можно рассчитывать, это возобновление какой-то стагнации, которая была там до 2014 года.
Спасибо. Это было мнение Сергея Шелина, экономического обозревателя издания «Росбал». Спасибо, Сергей, что были с нами в программе. У меня вопрос к Евгению Гантмахеру, профессору Института международной экономики и международных отношений Российской академии наук. Евгений, скажите, а вот опять же вопрос к вам вот на две минуты. Вот если бы вы давали рецепт относительно экономического оздоровления и экономических реформ, то что было бы вот там, в первой пятерке этого списка, в первой десятке?
Я бы дал, конечно, рекомендации по мерам вне экономического характера. Потому что экономика является заложником. Ну, это классика, слушайте, уже это настолько банально, просто никто этого не делает. И качество нашего государства, как оно устроено, включая судебную систему, включая политическую систему неконкурентную, вот закон Яровой, да, вот последний самый свежий пример. Поэтому надо вот с этого начинать. Надо начинать с того, чтобы менять принципы принятия решений в нашей стране. От вот этого авторитаризма, единоначалия, который якобы у нас есть, к вообще реальной конкуренции, сменяемости власти и так далее. На этом фоне все остальное можно делать. А без этого никакие самые профессиональные рецепты о том, где что повысить, где что снизить, я думаю, они сработают. И история России об этом, кстати, очень ясно говорит.
Понятно. Спасибо вам, Евгений. Евгений Кантмахер был с нами, друзья, на связи со студией «Крым Реалии». Но, знаете, если на самом деле вот суммировать то, что было сказано, то можно сделать несколько выводов, очень важных. Да, средства резервного фонда близки к исчерпанию. Но, во-первых, у России еще сохраняется фонд национального благосостояния. И там как раз-таки вот сумма довольно-таки значительная. Я смотрю прямо сейчас по состоянию на начало июля 2016 года 72 миллиарда долларов. Поэтому после того, как резервный фонд подойдет к концу, будет расходоваться средства фонда национального благосостояния. Но в любом случае золотовалютные резервы, они являются в России таким тотемом, священной коровой, которую никто трогать не собирается. И для того, чтобы сверстать бюджет, просто продолжают резать расходную часть. Ну и, скорее всего, возможно, будут какие-то новые налоги вводить. Поэтому, друзья, ждите. Нас всех ждет увлекательное будущее, которое приближается к нам из пустоты. Я просто сейчас Олдоса Хаксли цитирую в этой студии. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Мы же Крым Реалии, нам все можно. До скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.